Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Витязь на распутье. В эфире радио «Радонеж», цикл передач историка и писателя Сергея Дмитриевича Марнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш постоянный автор, историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов. Мы начинаем очередную нашу передачу. И начнем мы ее с рассказа об Александре Ярославовиче Рюриковиче по прозванию Невский.
Да, Рюрикович здесь условно, у них уже... Рюрикович очень условно уже пошло, потому что у них к тому времени, у Рюриковичей, было так. Ольговичи, Юрьевичи, Ярославичи, Владимировичи, то есть кого-то из знаменитых предков, промежуточных между Рюриком и им. Вот эту ветвь, которой принадлежал Александр Ярославич, чаще называли Юрьевичи, по Юрию Долгорукому. Это линия Юрия Долгорукого. Юрьевичи они. Упоминали они, вот так вот летописи оставили таким мельком, дед Юрий, прадеда Юрия. Знаменитый был дед Юрий. Вот. Деда Юрия, любимое сельцо. Понятно, о чем. Вот. Значит, вот деда Юрия, любимое сельцо, кстати сказать, брат Александра Ярославича, Александра Невского, Михаил Ярославич Храбрит, будет первым из зафиксированных московских князей. Никоим образом княжеством до него не считалось. Да и после него тоже. Первым настоящим князем станет сын Александра Ярославича, Даниил Александрович. Об этом впереди сегодня у нас разговор о князе Александре. Александр Ярославич родился по разным прикидкам, что ли, летописным. Или в 21-м году, или в 25-м. То есть он проживет всего у нас 42 года. Мало проживет. Даже по тем временам мало. Но он прогремит. Он будет греметь весь XIII век. И все современные попытки принизить его славу, как-то уменьшить масштаб выигранных им битв, например, да? Либералы этим занимаются постоянно. Постоянно, постоянно, постоянно. Основываясь тоже на цифрах. Вот я эти цифры приведу обязательно сегодня. Они все разбиваются, а его... прижизненную и посмертную славу. Ну, мелкий князек, мелкий хищник, которым его пытаются изобразить современные либералы, не прогремит так в истории и не оставит такую память и не вызовет слезы после своей смерти, когда народ кричал «Уже погибаем!» На погребальное слово митрополита Кирилла народ кричал «Уже погибаем!» Все, осиротели. И это несмотря на то, что князь был... жестким, мягко говоря, жестким, до жестокости. Были за ним моменты такие, которые не вяжутся ни со святостью, ни с нашим представлением о человеколюбивом правителе. Но вот странная штука – власть. Я очень часто думаю над ней. Мы вот с Ильей Сергеем спорим по поводу Сталина частенько. Вот. Хуже нет проклятия для государства, чем добрый и мягкий правитель. Я вот... могу всей своей репутацией это свидетельствовать. Вот посмотреть в истории. Найдите доброго и мягкого правителя, при котором государство процветает.
Федор Иванович, сын Ивана IV.
Федор Иоаннович не правил. Федор Иоаннович царствовал. А правил-то при нем жесткий и прагматичный Борис Федорович Годунов. Федор Иоаннович не правил. Он царствовал, он был любимым в народе. Ну, юродивый на троне, ну, это счастье русского народа, юродивый на троне. Христа ради, юродивый, между прочим. Потому что здесь-то совершенно очевидно было, что Федор Иоаннович юродивый Христа ради. И человек, на которого можно все валить. Настоящий правитель. Но Борис Федорович Годунов был одно только что, это настоящий отец русских спецслужб. Вот так вот. Вот, у него полицейский аппарат работал великолепно. Ну, и казнил, да.
Об этом мы еще будем говорить, но жестокость жестокости рознь. А что вы имели в виду под словом «жестокость» в отношении Александра Невского? Какие примеры вы можете привести?
Да много. Ну, хотя бы во время подавления новгородского бунта антиордынского, когда Новгород вместе с сыном Александра Невского, Василием, фактически под его руководством восстал против ордынской переписи. Он потом, Александр Ярославович, в Новгород-то приехал, и советник сына сослал, выгнал. Посадил маленького 7-летнего сына, номинального князя им посадил, а дурных советник сына наказал. Сейчас я попробую процитировать по летописи. «Отрезая носы и выкалывая глаза». Вот так. Жестоко? Конечно, жестоко. Но, может быть, эта жестокость спасла тысячи жизней.
Вот именно. Тем более, что он их не казнил, а оставил их жить.
Надо было бы и казнил бы. За ним не заржавеет. Потому что он настоящий правитель.
Безусловно, в этом был великий смысл. Да, он спас таким образом тысячи жизней. Иначе монгольский карательный поход, вполне возможно, не оставил бы и камня на камне от Новгорода. Но он не заполнил окрестности Новгорода трупами совершенно невинных людей, которых мог бы казнить просто по доносам.
Он, конечно, этого не говорил, Александр Ярославич, но он вполне мог бы сказать фразу Наполеона Бонапарта: «Я никогда не делаю бесполезных вещей». Ни один из поступков великого правителя Александра Ярославича, ни один из его поступков не лишен смысла. Он не делал непродуманных вещей.
Я думаю, даже не это самое главное, а самое главное, что правитель должен быть справедлив, и виновные, конечно, должны быть наказаны. Как? Насколько жестоко? Это уже второй вопрос. Но, по крайней мере, невинные не должны страдать в таком количестве, в котором они страдали, допустим, в нашей стране в 20 веке.
А теперь хочется Пушкина процитировать, потому что это очень к слову. И по поводу другого человека, но применимо к Александру Невскому средь низких истин. Нет, тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Отнимешь у героя сердце, и кто же останется? Тиран? Со знаком вопроса тиран? Да нет, Александр Невский не тиран. Он герой с сердцем, он именно герой. И то, что выгодно отличает от череды правящих машин Александра Ярославича, это сердце. Оно у него есть. Сострадающее сердце. Нет, добреньким он не был. Добрым не был, наверное, тоже. Просто добрым не был. У него было сердце, он думал не о себе. Он служил. И мы эту службу видим вот, ну, с раннего детства его, что ли, в 5 лет. А если мы принимаем верхнюю дату, то еще раньше, мы еще не мыслим, потому что дата нам известна, его посвящение в князья, его посвящение в воины. Вот он как посвящен был, так...
А как происходило посвящение войны?
По древнему обычаю, языческому, конечно же, когда княжича поднимали, отец поднимает на руки, показывает дружине, называет его имя, потом его сажают на коня, дают руки копье. Но к 13 веку все-таки церковь участвовала в этом обряде. У нас очень отрывочные сведения и разные описания, даже там доходило до помазания. Как это, чем помазывали, не знаю, честно говоря. Но вот помазание на княжение, иногда такой термин применяется. Вот в этой. А церковь, конечно, должна была принимать участие, должна была это поддерживать. Это освящение. Это освящение будущего княжеского служения. Вот он был освящен 5 лет или даже раньше, Александр Ярославич. С 36 года, это если мы берем нижнюю дату, то это в 15 лет. А если верхнюю, то в 10 лет он новгородский князь. Он получил, наверное, самое трудное и самое почетное и самое богатое княжение на Руси. Это еще до монголов. Это до монголов. И он очень деятельный. Постоянно ругается с новгородцами. Он постоянно нарушает ряд. Напомню слушателям, что князья, приезжая в Новгород, подписывали договор. Ряд.
А его отец в это время чем занимался?
А его отец Ярослав Всеволодович княжил в Переяславле-Залесском. И время от времени наезжал княжить в Киев. Дрался за Киев. И целиком ходил под рукой своего старшего брата Юрия. Они вообще, вот, странное дело. Они были там и мерзавцы, там были всякие люди в этой семье. В семье Владимира Суздальских или Владимирских князей. У них семьи были хорошие почему-то. Вот. Семьи были хорошие, действительно. Крепкие семьи. Наиболее ярко это скажется на семье Даниила Московского, Даниила Александровича. Вот тот даст завет на 100 лет вперед брат за брата стоять. Они с чужими были иногда просто откровенными подлецами, как, например, Юрий Даниилович, но со своими нет. Там брат брата берег. Видимо, что-то вот такое шло у них, хорошее шло от Всеволода Большое Гнездо. Может быть, от Андрея, от Всеволода. Они же все, хоть и называли себя Юрьевичами, да, они из Большого Гнезда Всеволода. Семейные отношения у них были хорошие. И даже когда, вот почему-то постоянно обвиняют Александра, ну, это либералы, обвиняют Александра Невского в организации Неврю и Рати, карательного похода на Русь в 1252 году. Нет, он не причастен. Он, вернее, он причастен к этому. Причастен, но он не организовывал этот поход. Вот. И когда брат Андрей бежал, Александр Ярославович делает все, расшибется в лепешку, чтобы его вернуть, и чтобы он получил и княжение, и чтобы его не тронули. То есть брат-то он спасет. У этой ветви так. Еще раз говорю, особенно ярко это будет видно на Данииле Московском, это поведение. Но святой Даниил Московский, да? Александр Ярославович тоже святой. Есть, конечно, такие, да большинство таких, которым просто вот, ну, преклониться. Михаил Черниговский, Михаил Тверской. Красота, духовная мощь. Ну, веет от них тоже. Александр Невский.
Когда монголы взяли Торжок, в Новгороде в это время сидел Александр Ярославич.
В Новгороде в это время сидел Александр Ярославич. Малюсенький городишко Торжок сопротивлялся 2 недели. То есть мы видим уже почерк. Мы уже видим, почерк подготовленный. Подготовленный и делают то, что делать, ну, единственно возможно. Мог устоять Торжок? Мог, наверное, 2 недели против основных ордынских сил. Но это чудо. Как, не знаю. Не знаю, у нас техника обороны Торжка до нас не дошла. Так, отдельные догадки людей вроде Чевелихина. Что мы обливали льдом, что ледяные стены. Да не знаем мы ничего этого совершенно. Мы знаем точно, что жители Торжка были Александром Ярославичем перенесены в жертву. То есть он не дал туда профессионалов, дружинников. Торжок защищали сами горожане. Сами горожане встали на стены и защищали. 2 недели. Во-первых, это беспримерный подвиг, которым можно гордиться. У нас много чем можно гордиться. Много разной ерунды, которую мы себе заслуги ставим, которые мы отношения не имеем никакого. А вот этим вот это можно действительно, это подвиг. Ну, что ж там говорить. Это подвиг правителя. Это разум правителя, который не вывел навстречу монголам дружину, а укрепил пригороды, которые должны были задержать. И, наверное, так укрепил Новгород. Но мы не знаем, как там было бы, если бы подошли. Но думаю, что хорошо укрепил. Так что использовал естественные преграды, наверняка. Но, тем не менее, в 1938 году новгородский князь Александр Ярославич в бой не вступил с монголами.
Сколько ему было лет на тот момент?
17.
А Невскую битву он уже выиграл?
Невскую битву он еще не выиграл. Невскую битву он выиграет, когда ему будет 19. Или меньше, по-разному. Рано очень взросли люди. И у него какое-то вот, потрясающее сочетание горячности. Аж, конечно, горячий. Он не медлил, когда надо было не медлить. Он действовал мгновенно с продуманностью действий. Он обдумывает. Он шахматист. Да, но если говорить так вот с шахматами, там он делает блиц-партии. Быстро. Раз-раз, готово. Такое.
Как раз именно как во время Невской битвы.
Именно, это ярчайший пример. Это ярчайший пример. Не Невская битва, да. Там был такой римский папа Григорий IX. Страшно агрессивный и очень нас не любил. Говорит, у него была патологическая ненависть к православию. Он объявлял крестовые походы. Ну, конечно, против христиан он не может объявить крестовый поход. Он против язычников объявлял крестовые походы. Язычников Прибалтики, Финляндии, финнов, да, карелы. Но в перечислении и русские тоже. Русские язычники. То есть не русские христиане, да, а русские язычники. Вот когда он благословлял идти в крестовые походы, Литва... Жимайте, прусы, эсты, чудь, карела, афины, Русь. Вот в перечислении мы у него попадались. А там ситуация была такая. В Эстонии и Латвии, Латвии и Эстонии, располагался так называемый орден меченосцев. Так называемый орден меченосцев. Точное название у него было совсем другое. Орден рыцарей Иисуса Христа и с каким-то добавлением местным. Вот так вот там, я сейчас, простите, вылетело из головы. На белом плаще в области сердца крест, а под крестом меч, острием вниз. У них такой вот символ был. Этот орден враждовал одновременно и с местным населением, и с дербским епископом. Орден был очень такой задиристый, орден был непослушный даже иногда и папе, какой-то немножко своевольный был орден, но за что его и били. Его били, частенько били литовцы, его частенько били местная чуть. Били новгородцы. Орден был основан в 1202 году, то есть к тому времени он уже такой старожил был в этих местах. Значит, ну, в 1236 году орден был фактически разгромлен литовцами в битве при Шауляе. Кстати сказать, на стороне ордена, как ни странно, сражались псковичи. Из псковичей из битвы ушло что-то человек 20, наверное, вернулось. На поле боя погибло 48 опоясанных рыцарей, 48 братьев. Эта цифра точная, потому что доносит ее до нас не только новгородская летопись, но и рифмованная Ливонская хроника, которая будет написана рыцарем, ливонским неизвестным рыцарем, тевтонским уже, конечно же, рыцарем, в 1280 году примерно. То есть не так много времени прошло, события были очень памятные, эти цифры она сдержала. Что такое 48 рыцарей? Нам пригодится просто цифра, поэтому мы на ней немножко остановимся. Когда в битве при Лигнице против монголов, там было много орденских сил, разных орденов, включая и госпитальеры там были, вот, и храмовники там были, тамплиеры там тоже были, погибло 5 храмовников, 5 тамплиеров, 5 братьев. А всего участвовало 9 тамплиеров там. Отметили, что вместе с ними погибло 500 орденских воинов. Ну, вот такое соотношение. Если 48 рыцарей, вот считайте. Ну, там по-разному может быть. Но все-таки надо учитывать, что тамплиеры – это банкиры, это финансисты, это европейские рыцари. Это рыцари, которые очень не любили воевать в Святой Земле. К тому времени, к 13 веку, я имею в виду. Раньше нет, раньше это Босиан, это нищенствующий орден, это, там, там куча романтики, вся. Ну, к тому времени они уже жирком подзаплыли. То меченосцы и тевтоны, а они придут, сейчас золотая була Фридриха II, дающая им права и земли, это 1226 год. Значит, меченосцы и тевтоны – это ордена атакующие, находящиеся в непрерывной атаке. И здесь надо помнить такую штуку, что Европа переполнена безработными рыцарями. Младшие сыновья – это бич тогдашней Европе. По майорату они не получают ничего. А если еще и войны никакой нет? Если король на службу не берет, куда им деваться? В разбойники. Они мучили Европу, вот эти вот разбойные безработные рыцари. И выхода нет им, им выхода никакого. В ордена идти. Вот идти в ордена, только в братья-то их не возьмут. В братья, в полностью опоясанные рыцари, в орденские рыцари, брали не просто проверенных, брали сверхпроверенных, в том числе и в моральном отношении людей. Кого попало, любую шантропу, там, бродягу с гербом и шпорами золотыми, не брали. Когда речь пойдет о слиянии ордена меченосцев и тевтонов, немецкого ордена в Пруссии, который располагался, на который была получена земли от Конрада Мазовецкого, а золотая булла от Фридриха II. Так вот, когда пойдет речь о слиянии, немецкий орден пошлет комиссию, расследует дела ливонцев, этот ордена меченосцев, потом вызовут их представителей на капитул ордена, и те, кто комиссары, которых посылали проверять моральное состояние орденских рыцарей, заявили, что это негодяи, что объединяться с ними ни в коем случае нельзя, что они позор рыцарства, а хуже всех вот эти, и показали пальцем на послов, просящих о воссоединении. И соединение не состоялось. А чем они были? Рыцари как рыцари. Просто они до высокой, высочайшей планки, которая ставилась перед рыцарями ордена, просто не дотягивали до нее.
И несмотря на такое количество безработных рыцарей, крестовые походы все же захлебнулись.
Ну, это совсем другой вопрос. Крестовые походы увенчались успехом, вообще-то говоря. просто произошла смена эпох. Безработные рыцари мечтали, ну, как сказать, их вот абсолютным чемпионом, давайте так-то немножко о них поговорим, потому что сейчас нам с ними драться, да? Вот. Абсолютным чемпионом по количеству безработных рыцарей были две страны. Это Испания и Польша. В результате будет голодная польская шляхта, которая будет мучить наше население, да? Украина, Литва, Белоруссия, вот это место. Вот. И результатом этой безработной рыцарской вольницы будет конкиста. Это они потом в Америку плывут, эти безработные рыцари. Но так вот, ему, Идальго, рыцарю испанскому, ему нельзя ничего делать, кроме как воевать. Ну, такой у них менталитет. Ему можно, допускалось, наверное, единственный случай был, милостыню просить. Он может стоять с протянутой рукой. Ему работать нельзя. Вот категорически нельзя.
Как говорят некоторые люди, работать западло.
Работа, слово раб. Они говорят, вот те некоторые, что уголовники так говорят, вообще-то говоря, вот от работы кони дохнут. Как они говорят еще, ухи глохнут, ноги сохнут, лезут бельма на глаза от работы. Значит, но кони дохнут 100%. Да-да, совершенно уголовная психология, абсолютно уголовная психология. Но представляете себе, как выглядел такой нищий да просящий. Я как-то видел замечательную карикатуру, помню, в каком журнале видел, как шарманщик с обезьянкой просит милостыню. Обезьянка на цепочке за ногу, только обезьянка огромная горилла, которая берет нищих за шиворот, вытряхивает из них деньги. Ну, примерно так просили милостыню испанские рыцари, нищие, безработные и дальго голодные. Вот. Недаром в Прибалтику первым-то рванул орден Калатравы, испанский орден. Там погибнет в Прибалтике, его прусы почикают. Но вот они туда. В чем дело здесь? Дело в землях и населении. Если орденский рыцарь дает обет, там не стяжать, там разные были. Иногда уставы были очень суровые. У тевтонов, несмотря на вот такое широко распространенное мнение, они как ограбители, псы-рыцари, да? У них был очень суровый устав, они были именно нестяжателями. Но с ними рядом, под боком, были сотни безработных рыцарей Европы из разных стран, которые, повоевав за орден, вполне могли получить земли, свободные, пустующие или с населением, и стать местным бароном, владетельным бароном. Вот так, собственно говоря, оно и появилось, вот это вот немецкое баронство Прибалтики. Мы ордена перекачивали безработных рыцарей на пустующие земли, и поэтому туда стремились. Но стать опоясанным, посвященным рыцарям, это мечта, ну, далеко не все становились такими. Но вот на каждого рыцаря, считайте, ну, раз в 10 больше, на каждого орденского рыцаря. И было раз в 10 вот этих вот служащих ордену, воинов, рыцарей, а у каждого оруженосцы и слуги. Умножайте, умножайте, умножайте. Много. И 48 погибших рыцарей в битве при Шауляе, при Сауле. Мне девочка очень хорошая как-то подарила учебник истории Литвы, литовский. А я его храню до сих пор для школы. А дело в том, что учебник был написан на рубеже советской эпохи. На самом рубеже. Там еще нет такого оголтелого национализма. И очень много правды. Поэтому я и Миндовга называю Миндаугас, поэтому и битва при Шауле, и битва при Сауле. Битва при Сауле, конечно же, если по этому учебнику. Вот замечательный совершенно учебник. Так вот, если там полегло 48 рыцарей, там, конечно же, полегло значительно больше народу. Но это Литва, это разгромила Литва. Но крестовый поход 1240 года, к тому времени тевтоны и меченосцы уже объединились. Вернее, меченосцы были поглощены тевтонами. Для тевтонского ордена это было событие трагическое. Они потом еще долго вспоминали с сожалением и слезами о печальном событии 1237 года. То есть они даже вот так вот... Великий магистр тевтонского ордена не жил в Пруссии. Он либо в Святой Земле, либо в Риме, либо при императоре Священной Римской империи германской нации проживал. Значит, ордена управлял хохмейстер или ландмейстер, назначенный великим магистром. Вот. А тогда тевтонами управлял фон Зальц, а управлять меченосцами, бывшими меченосцами, от тевтонов был отправлен фон Бальк. Вот оттуда сбежал через год, потому что они ему надоели, своевольные, они хулиганят. Он оставил заместителя, сбежал, и следом за ним сбежал заместитель. Танк — это сброд. Вот, и они как позорное пятно были на рыцарстве, вот эти вот ливонцы. Вот. Но, тем не менее, тевтоны их под опеку взяли, и к 1240 году это единый орден. Это один орден. Это я к чему еще немножко отступлю, к фильму «Александр Невский». Если помните, так был такой эпизод, поединок с магистром. Да? «Где магистра?» Такая ерунда, простите, магистра очень далеко. Так далеко, что их не достать не было там, конечно. Но там, ну, по одним сведениям, там был ландмейстер, там был, там фон Бальк был. Но он, конечно, ни в каком поединке не участвовал. Вот, не его это дело. Так вот, они очень много нахапали, ливонцы. И тевтонам пришлось с этим разгребаться первое время. То есть, вернуть тому, у кого они нахапали, то, что они нахапали. А нахапали они и у датчан. Там были и датские владения, ну, как, чьи там владения были, и у шведов, и у норвежцев они. И вот тевтоны так немножечко распределили, вот, и заключили союзные договора, прежде всего, с королем Дании и с королем Швеции. Вот мы подходим к этому натиску, да, и когда был объявлен крестовый поход на Финляндию, на финнов, Карелу и Русь, на языческую, не христианскую, языческую, тогда в этот момент это было воспринято как фас. Почему шведы двинулись? Вот у нас в учебниках Перми двинулись шведы. Ну, действительно, шведы под шумок, под вот поднятую муть вот этого крестового похода и, конечно же, под грохот боев в Европе, Южной Руси и Европе, решили, монголы же наступают. Монголы, кстати, в это время громят Южную Русь. Монголы еще не взяли Киев. Так вот, они идут к Киеву. И решили хапнуть Ингерманландии, высадились в устье Невы. По нашей летописи под командой ярла герцога Биргера, по шведские источники вообще об этом событии не упоминают никак. А событие имело место, это был, в общем-то, не рядовой, конечно, но и нередкий по тем временам набег шведов, шведы потомки викингов. Грабительский поход под крестом. Вот так, чисто грабительский поход. То, что он был согласован с орденскими силами, это совершенно ясно, потому что они высадились, шведы, в устье реки Ижоры, они в Неву впадают, высадились, грабят окрестности и сидят. Выжидают, наверное, движение ордена. Движение ордена начнет через месяц. Это июль 40-го года, а орден пойдет в августе.
А кто на этих землях жил в тот момент?
Карела, Чуть, финно-угорские племена, и мы, и новгородцы. Летопись новгородская говорит, что он, Биргер, послал послов в Новгород, сказал, вот я уже граблю твою землю, если ты можешь, я ее воюю, можешь мне сопротивляться, приходи. Он и пришел, Александр Ярославич, не дождавшись даже сбора ополчения. Вот это подчеркивает летопись. Там ведь каждая улица полк в Новгороде. Каждый конец — боевая единица. И ополчение собиралось довольно быстро. И Тысяцкий командовал, вел, выборный главнокомандующий Новгорода вел. До нас дошло его имя — Миша. Отстали. Догнали едва-едва уже в разгар битвы новгородцы, не собрав полного ополчения, только со своей дружиной напал. И разгромил. 900 человек у него было. Это самая верхняя планка. Сколько было шведов, не знаем. 10 тысяч, конечно, не верится в эти 10 тысяч. А других цифр у нас нет. Я уже, наверное, объяснил, что 10 тысяч рыцарей – это невозможно в принципе. Так просто не бывает.
Шведы ведь, они же не рыцари были. Это просто было шведское войско.
Рыцари были во всей Европе. Но надо различать просто рыцаря, опоясанного рыцаря и опоясанного рыцаря ордена. Это разные вещи. Духовно-рыцарские ордена – это, я сейчас скажу, очень-очень-очень, а потом надо умножить 10 раз – престижно. Орден госпитальеров, например, Мальтийский орден, орден святого Иоанна Иерусалимского, его название. В нем стремились побывать послушниками наследники королевского престола для того, чтобы получить право носить орденский знак. Это очень престижно. Это очень трудно быть членом, быть братом ордена, потому что это накладывало множество ограничений на человека. И что бы там ни говорили критики орденов, большинство орденских братьев соблюдало эти ограничения. То есть они не рисковали быть проклятыми, отлученными. И говорить, что это жадные захватчики, вот эти все, да нет же. Вот те, кого они собирали под свои знамена, да, рыцарский сброд Европы. А так, чтобы стать рыцарем, надо быть посвященным в рыцаре. Надо родиться в семье, в соответствии, иметь четыре поколения. Ну, это я по испанским правилам говорю. Иметь четыре поколения благородных предков. Ну, в Испании в эпоху реконкисты там будут упрощены даже правила. Четыре поколения честных родителей, то есть фиксированный церковный брак. Не бродяга там какой-то, да, вот от папы с мамой ты родился. Вот, и крестился. После этого рыцарское служение в качестве оруженосца, если тебя взяли, и посвящение в рыцари. Вот, был круг лиц, имевший право на посвящение, давать посвящение в рыцари. Значит, преклонить колено, удар мечом по плечу, протянутые руки, клятва земли и воды, вассальная присяга, там очень все это было так, это... Вот. После этого он получает от своего сеньора, рыцарь, от своего сеньора, посвятившего его в рыцари, получает золотые шпоры или позолоченные, кого как, вот. Кому как, желтенькие такие, вот. Знак рыцарского достоинства и пояс, рыцарский пояс, право служить, некоторые обязанности по отношению к сеньору.
И у поляков то же самое было?
Нет, у поляков от папы с мамой нет. У них все-таки четыре шляхетские поколения. Потом обязательно что-то должно произойти. Рыцарское служение, потом посвящение. Но поскольку войны, непрерывные войны, поводов для посвящения в рыцари было достаточно. Но король, герцог, какой-то сильный князь, вот Конрад Мазовецкий, например, имел право посвящать в рыцари и даже давать земли ордену. Добжинский, он пытался польский орден создать, Добжинский. Но его прусы побили. Вот мой бедный Конрад Мазовецкий был. У него даже эпизод такой, когда отряд бандитов-прусов, не осаждая его замка, потребовал еды и одежды. А у него как раз пир шел. И он с гостей своих, с панов, снял одежду и отдал. И прусы ушли, унесли. Ну, воры, чего там говорить. Но вот он имел право на посвящение в рыцари, на посвящать в рыцари, опять же. Там были правила, они были сложные, они были разветвленные, иногда противоречили одна земля другой. Но в целом рыцарский кодекс, можно сказать, был относительно единым по Европе. Конечно, в Швеции были рыцари.
Последствия этой победы?
Это начало войны, какие там последствия? Шведы ушли просто и все. Заработал Александр Ярославич прозвище Невский. Очень высоко встал его престиж на Руси. Тем более, что это была первая серьезная победа во время нашествия. Когда наши князья просто в отчаяние приходили. А смоленские князья, например, они просто приняли участие в походе Батыя на Европу. Они встали под его знамена. Время такое, сгибать шею, а у нас победа. Вот. Эта слава не помешала новгородцам тут же и выгнать Александра Ярославича, указать им путь чист. За что? За нарушение ряда. Судил без Новогорода. Отправлял княжеский суд без Новогорода. Они были совершенно правы по своим новгородским законам, выгнав Александра Невского, которого кто-то любил, кто-то нет. Из-за него там дрались на Волжском мосту. Борды друг другу били, новгородцы азартно очень. Вот. Но, тем не менее, выгнали. Он уехал. И буквально через месяц начинается вторжение орденских сил, тевтонско-ливонских. Ну, мы можем говорить тевтонского, потому что формальное объединение орденов уже произошло, и ливонцы потеряли право носить свои орденские знаки. Вот они как раз вот под черными крестами и пошли. Хотя, как отмечают некоторые хроники, особым шиком все-таки было у них надеть старый свой ливонский плащ с красным крестом и красным мечом. Они шли завоевывать это совершенно, совершенно точно, потому что ставили крепости. По ходу продвижения орденских сил они ставили крепости. Завоевали Ингерманландию, ну, там, где сейчас Санкт-Петербург, вот это место. Значит, Капория жителей вырезали, поставили свою крепость, вот, Ижору, Ижор – это племя, побили Ижору и захватили Псков. И осадили Псков, довольно долго там шли бои. Вот, пока не нашлись изменники, открывшие ворота, и орден вошел в Псков. Да, и разъезды, орденские разъезды стали появляться под стенами господина Великого Новгорода, самого Новгорода. Но тут они попросили помощи у Ярослава Всеволодовича, вот, новгородцы, великого князя Владимирского. Тогда он послал князя Андрея, младшего брата Александра. Они Андрея отвергли, попросили имена Александра. Тот согласился, приехал. Началась война. Это была не битва на Чудском озере. Это была война, которая длилась год, в которой были отступления, наступления, маневры, контрманевры, штурмы. И, опять же, принижать значение этой войны нельзя. Что делал Александр Ярославич? Вот я просто это, простите меня, утверждаю я. По карте и летописи, по современной карте и по летописи, проходя следом за ним, он изображал ложные нападения и внезапными ударами появлялся там, где не ждали. Вот так он освободил Копорье. Выбил немцев из Копорья, уничтожил. Он изобразил наступление на Псков. Псков брать не стал. Быстро повернул на север и очистил север. А потом, осадил Псков. И взял Псков штурмом. Как проходил штурм, летопись нам не говорит. Ливонская рифмованная хроника, рассказывающая об этих событиях, говорит о 70 погибших братьев. Но, вероятно, хронист, рыцарь Тевтонский, имел в виду общее количество потерь рыцарей в этой войне. 70 — это очень много. Всего орден насчитывал в те времена 128 опоясанных братьев. Всего! Вот. 70 — половина. И глаза бесстыжие тех людей, которые просто вот смеют называть это мелкой стычкой. Это была грандиозная битва, конечно, и большая, действительно большая война. После взятия Пскова Александр Ярославич повел наступление на Дерпт, на Юрьев. Мы называли его Юрьев, они называли его Дерп. Дерпт, там собирались, сконцентрировались орденские силы, полк дерпского епископа, датская помощь. И чуди, как пишет летописец, без числа. И чуди без числа. Передовой отряд, авангард сил Александра Ярославича был разбит на голову. И тогда Александр отступил, отошел на лед Чудского озера. Где находится это место, мы не знаем сейчас точно. Но оно не найдено. Озеро глубокое. Найти в своим опытом, говорю, нет ничего труднее подводной археологии. Я ей немножко занимался, как любитель, конечно же. Вот. Найти что-то на дне, тем более на илистом дне, только случайно.
Это было весной.
5 апреля.
Я слышал, что рифмованная хроника упоминает о том, что убитые рыцари падали на зеленую траву. То есть уже было довольно тепло, учитывая, что тогда был температурный максимум в те века.
Все-таки зеленой травы в апреле не бывает никогда. Лед там был. Автор хроники был поэт. Ну, что... с него. Он мог такие образы, конечно, применять, что там они как бы... Но цифры он знал. Нам это важно. Нам вот это важно, что он знал цифры. И как проходила битва, ну, это все описано, переописано многократно, как она проходила. Но вот я вот опять же вспомню наше институтское задание найти ошибки, да? В фильме «Ошибка на ошибке», конечно, говорят там. Где магистр? Магистра нет, понятное дело. Самая ужасная сцена там, как доспехи раздавали, как кольчуги раздавали, как эта старшина в коптерке, всем коротка кольчушка там. Это стоило бешеных денег. Раздавать так, всем подряд пошли. Шлем, кольчуг, меч взял, пошел, расписался в коптерке там это, у старшины и пошел завоевать за родину. Там. В дощатых доспехах, конечно, бились. В дощатых доспехах большинство. Бронь имели только княжеские дружинники, то не все. По справе и служба, что себе справил, от собственность, полученная от отца, доспехи эти. Вот отца и деда. Сам, если с бою взял там где-то, подсуетился. Схема построения классическая. Как будто бы автор летописи просто читал описание битв при Каннах. Это так построил войска Ганнибал в битве при Каннах против римлян. Классическая схема борьбы против плотного строя. Как было на самом деле? Ну, может, так. Наши князья были грамотными людьми, и про Ганнибала читали, конечно же. Слабый центр, сильные фланги и засадный полк.
Есть версия, будто бы Александру Невскому помогали монголы в этой битве. Как вы думаете, это могло быть?
Этого не могло быть, в принципе, даже. Их просто не было еще. они в это время только-только из Европы в степь возвращались. Не было монголов, не зафиксировали их нигде. Есть одно слабенькое упоминание, но там ошибочная дата, о том, что Баскак приехал в 42-м году, приехал во Владимир. Но там ошибочно просто дата указана, там очевидно совершенно. Это из другой эпохи. Летом 42-го года раздастся команда к ноге. И далеко не все князья поедут, еще не привыкли, кто хозяин. Напугались, но кто хозяин, еще не привыкли. Нет, там не было там никаких монголов. Вообще он предпочитал обходиться без них. Вот в дальнейших своих походах он предпочитал все-таки обходиться без монголов. Были случаи совместных, да. Вот аж брать, например, да. Которая старательно обошла владение самого Александра Ярославича. Но тогда, конечно, нет и не было, и быть не могло. Вот, и полный разгром. Летопись говорит о 50 плененных рыцарях и о 500 погибших и чуде без счета. Мы знаем, что по рифмованной Ливонской хронике, что 70 братьев вообще всего в этой войне погибло. Но вот где-то в этих пределах чуде без счета.
Падали рыцари?
Не знаю. Наверное, падали. Легенда, конечно, наверное, падали. Почему бы им не попадать? Еще одно свидетельство. Я просто не хочу о мифах разговаривать. Ну, потому что вот этот 7 верст Гнаша, вот это вот 7 верст Гнаша упорно повторяется из битвы в битву. Простите, в Куликовской битве тоже 7 верст Гнаша. Вот именно 7. Сакральное число. Здесь, ну, бежали, конечно, бежали. Конечно, бежали. Побили, бежали. Разгромили. Взяли в пленку целую кучу. Потому что договор, который с орденом заключили после битвы, была мирная делегация, пленных отдали за выкуп, естественно, не бесплатно же отдавать их, и заключили мир с орденом, он будет недолго существовать, но тем не менее, в какое-то время вернули немцы все, что захватили, вот, и плюс еще кое-что. Так что по своему берегу Нарвы земель немножко отошло. Вот. И это победа, причем не выигрыш в одной битве или стычке, как говорят, да, это победа в войне, закончившаяся мирным договором. А через 3 года Александр Ярославич пойдет в поход на Литву и что-то около 9 литовских князей убьет, погромит. Нападали без конца.
Не пытались с Литвой сотрудничать, ведь общий враг был?
Пытался Даниил Галицкий. Кстати сказать, с Александром Ярославичем они... Мстислав Удалой, Удатный, был Даниилу Романовичу дядя, а Александру Ярославичу он был дедушка по матери. Он был женат на его дочке. Они все вот так. А Даниил Романович выдал свою дочку Устинью за брата Александра Невского Андрея. И многие исследователи не без оснований считают, что это был военный союз против Орды. Венчал их митрополит Кирилл. Митрополит Кирилл был ставленник Даниила Галицкого. Да, это антиордынский союз.
Говоря про союз с Литвой, я имел в виду антинемецкий союз.
Антинемецкий союз нет. Здесь были случаи наоборот. Литва опасней. Как ни странно, в это время Литва опасней. Литовские князья, им наши земли нужны, они их захватывают. Начинается постепенно, постепенно, пока еще робко, тенденция перехода под власть Литвы и русских княжеств, русских земель. И это время, тоже обязательно надо упомянуть, время католической экспансии. Ну, не такой, конечно, был фанатик Иннокентий IV, как Григорий IX. Крестовый поход. Но тоже, потому что время такое, Орда же. И наших князей отчаянно соблазняли, письма рассылали, в том числе Александру Невскому, перейти в католицизм в обмен на военную помощь всей Европы.
Кто-нибудь соблазнился?
Нет, никто. Корону короля, я уже говорил об этом, Даниил Галицкий из рук Иннокентия IV взял.
Через 100 лет соблазнятся союзом с католиками, унией византийцы, но помощи они так и не дождались.
Помощи они, конечно, не дождались, потому что Европе, папе, было такую помощь оказать не по силам. Европа не могла ее дать, потому что она грызлась между собой. Хотя бы она не могла выступить. Прошло время первого крестового похода. Такие времена бывают недолго, когда единодушно вся Европа поднялась, пошла и захватила Иерусалим. Такого нет, это уже не то, уже слишком грызутся между собой, в том числе папа с императором Германской Римской империи. Фридрих II был отлучен от церкви, вообще-то говоря. Это время, когда папа отлучает императора, император бьет папу по лицу, скажем так, а потом идет с петлей на шее просить прощения. И 3 дня стоит на коленях. Был и такой эпизод, потому что папа освободил от присяги всех подданных. Там кто кого? Там идет такая острейшая политико-религиозная борьба, в которой летят и головы, отрываются кресты. И нас еще там не хватало. Нас еще с нашими наивными монголами. Вот. Наивными такими вот домашними монголами. Нас там еще не хватало. Остановились они, и ладно. А дальше уж мы сами как... Нет, конечно, нам никто бы помощи не оказал. Никто бы нам помощи не оказал. За предательство православия мы бы заплатили гибелью. Даже не католицизмом, я думаю, а просто гибелью. Потому что неправославная Русь Богу не нужна.
Монголы ведь не хотели от нас никакого духовного подчинения.
Да, конечно, нет. Любой язычник веротерпим по определению. Оголтелого язычника, который там всех бы в язычество обращал, вот такого ведь просто не бывает. У них природа такая, чем больше богов, тем лучше. Вот оно. Но еще будут, пусть будут такие. И, конечно, они благоволили монголы нашим священникам. Конечно, они защищали наши церкви. Почему? Потому что там сильные шаманы сидят. Чего с ними-то ссориться? Не понимают они просто. И первый мусульманин, там вот среди ханов Берке, да, ну, он был очень странный мусульманин. Я думаю, что от него нынешние мусульмане отреклись бы сразу, потому что продолжал бить в бубны. Вот так вот.
К нему поехал Александр Невский в последнюю свою поездку в Орду?
Да, к нему хан Берке там был. Значит, Литву он побил. Бил неоднократно. То, что произошло в 52-м году, это преждевременное выступление его брата Андрея, который, видимо, не дождался союза, осуществления союза с Даниилом Галицким. К чему бы это привело? Даниил Галицкий побил ордынские войска в следующем году. Буквально в следующем году. То есть он мог. А потом подчинился Орде. А потом пошел на поклон, потому что он прекрасно осознал, что там он один раз победил, один отряд, а потом будет еще один, еще и еще. И он заплатит княжеством, в конце концов, за свою храбрость. Потому что да, храбрость, действительно храбрость. Таким был и Андрей. А Александр Ярославич побежал в Орду, узнав о том, что произошло, вот об этом восстании, да, он побежал в Орду. Остановить или, во всяком случае, смягчить последствия карательного похода. Карательный поход состоялся, это не врю и врать. Была она жестокой, это не врю и врать, действительно жестокой. Разгром в битве на Клязьме, которую все накопленные силы, союзные силы, которые выставил Андрей Ярославич, были уничтожены довольно легко татарами, теперь уж татарами будем говорить. Сам Андрей Ярославич бежал. Бежал в Швецию, через Новгород в Швецию. Потом Александр будет, я уже упоминал об этом, за него хлопотать и вернет его. И вернет его через годы. Значит, после этого он становится великим князем Владимирским. А до этого был киевским. Так вот, вот как упал престиж киевской земли, да? Великий князь Владимирский, вот, да, вот это почетно. Вот это главный приз. А киевский там чего тут? Ну, пусть бы. В Киев он не жил, он жил в Новгороде. В Киев, по некоторым сведениям, собирался, но так и не поехал в Киев он. Вот случилось это не врю и ворать, и он становится старейшим князем на Руси. Ну, его так и называют в некоторых западных хронах, король Руси. Король Руси. Проводит совершенно четко, осознанно политику мира с Ордой. Если где-то возникают восстания, он их сам душит своими руками. Не допуская карательных отрядов. Их нет. Их нет. До хана Берке. Ну, Баты просто очень любил его, Александра. Он его ставил в пример своим детям. Александр Ярославич побратался с сыном Баты, с Артаком. Крестил его, по некоторым сведениям. Вот. По некоторым сведениям. Это такие сведения полулегендарные, что ли. Вот я поэтому говорю, что так по некоторым, осторожно, это не летопись. По некоторым сведениям он был усыновлен Батыем. И даже ходили слухи, а слухи правда ходили, о передаче Александру власти над Ордой. Ну, тогда бы ее крестил бы, надо полагать. Вот это была цель. Это была цель остановить этот асфальтный каток, который способен раздавить Русь. В результате этой его деятельности набегов нет. Вообще нет. Вот не в Рюрате все. И даже когда перебили басурманов, бессарменов, откупщиков перебили. В 1262 году по русским городам перебили откупщиков. Но они достали. Но они, правда, достали. Не смог предотвратить этого Александр Ярославич. Ну, не смог, вот и все. И даже когда перебили бессарменов, он поехал в Орду и остановил карательный поход. И вот его не было. Уговорил. С подарками, с данью приехал. Уговорил хана Берке. Не было карательного похода. Там заболел. 42 года здоровенный. Здоровенный, очень сильный физический человек. Вот. И умер на обратном пути, по разным сведениям, то ли в городце Мещерском, сейчас Касимов, то ли в Нижнем Новгороде, в городце Волжском. Значит, со всеми признаками отравления. Похоже, что он поехал платить головой и заплатил, видимо. И у меня так часто бывает, когда я обращаюсь к нему с молитвой, я вдруг нечаянно, ну, он святой благоверный, вот, но я вдруг нечаянно про себя скажу мученик. Ну, не просто не специально, а вот у меня вот мученик. Потому что, ну, есть там, есть признаки. Красивая такая домонгольская фигура благородного русского князя. Ни доброго, ни жалостливого там какого-то вот, благостного нет. Жестокого, жесткого правителя, вот, полководца, который воевал практически каждый год своей жизни. Без конца, который готов был ехать в далекий Каракорум на расправу и ездил, вернулся в целом оттуда, в самое сердце Монголии, вот, Монгольской империи, и который оставил после себя уже не головешку дымящуюся, а, ну, сказать, что цветущее княжество нет, но довольно-таки хорошо поднявшуюся землю. Просто на следующей передаче я возьму и по годам расскажу, просто по годам, что произошло после его смерти. Каждый год ходили. Рать за ратью идет, как будто прорвало плотину. Причем одна страшнее другой. А Дюденева рать превзошла и Батыеву, и Небрюеву. Это жуть полная. Начинается полная жуть. Вот был жив удерживающий. Судить его, не судить, поступки его оценивать. Но он изо всех сил делал свою работу. И он ее сделал. Ушел удерживающий. И начинается его посмертная слава, посмертные чудеса Александра Ярославича. К сожалению, вряд ли его мощи, которые мы сейчас знаем, это его мощи, вряд ли. Там, когда вскрывали в 22-м году, охотники за мощами, большевики, вскрывали. Они везде, они Сергия Радонежского вскрыли, тоже посмотрели. Интересно им, бесам, посмотреть. Вот. Там найдены кости разных людей. И установить, что именно принадлежало Александру Невскому, и было ли там вообще что-то, сейчас уже невозможно. Ну, то, что они лежат в Александре Невской лавре, эти кости вы знаете все. Вот. Но, да не в костях же дело, конечно, дело в памяти. Вот, но нам есть чем гордиться. Александром Невским гордиться можно и нужно, и молиться ему нужно. Я знаю, потому что мне помогает. На этом я с вами прощаюсь на сегодня. Храни вас всех, Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Витязь на распутье». Автор — историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Марии, Николая, Евы, Валентины, Фаины, Николая, Анны, Дмитрия, Любови, Григория, Веры, Николая, Нины, Петра, Ефима, Дарьи, Антония, Матроны, Виталия, Виктора, Александра, Александра, Елены, Андрея, Лидии, Иоанна, Андрея, Николая, Нины, Ларисы, воина Алексея, Елены, Владимира, Татьяны, Трофима, Марфы, Александры, Василия, Дарьи, Нины, Бориса, Маргариты, Анастасии, Константина, Олега, Екатерины, Михаила, Любови, Владимира, Александра, Сергея, Евгения, младенца Георгия, младенца Марии, Алексея. Вечная память.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира
При молитве обнажайте свою душу пред Богом во всей мерзости, без самооправдания, и, как прокаженное, говорите: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Боже, милостив будь мне грешный». Этими подобными примерами Господь указал нам на правильное устроение грешной души, указал нам также, что только из такого устроения и может родиться истинная молитва без прелести. На такую молитву всегда нисходит благодать Божия и оправдывает. Мытарь вышел оправданным, а прокаженный – очищенным, грешника, преисполненного душевной проказы. Игумен Никон Воробьев. Надейтесь на Бога и сами трудитесь. Если со своей стороны не будете трудиться, то и Господь вам не поможет. Пример Иуда. Много бы может молитва праведного «поспешествуема», то есть когда просящий молитв сам своей жизнью содействует молитве других. Игумен Никон Воробьев.